Календарь, ремни, ножи в опершопе закажи.
Всем привет! А у нас в гостях Максим Биндус, которого у нас очень давно не было. Максим, привет, рад видеть.
Взаимно, так точно, давно не было.
У нас какая-то очень животрепещущая тема.
Безусловно.
Но я забыл, какая.
Музей Зои Космодемьянской.
А, точно. Вот теперь вспомнил.
Музей Зои Космодемьянской. Итак, напомним нашим зрителям, что существовал такой музей.
Я там был.
Зои Космодемьянской.
Да. Под...
Деревня Петрищево. Это на западе от Москвы.
Да.
Это типичный классический советский музей. С очень, как это сказать, такой душевной, я бы сказал, во всех смыслах экспозицией. И, наверное, у любого, если музейного работника спросить, что сейчас, что в то время, всегда музейный работник ратует за какую-то, допустим, реконструкцию, за дополнительное бюджетирование, за какую-то помощь, здоровую помощь, здоровую реконструкцию и здоровое бюджетирование.
Я вот как музейный работник с многолетним стажем, причем который находится, этот самый стаж, как раз между нынешним временем и старорежимным временем. Я могу, конечно, сказать, что да, когда я был в музее последний раз Зои Космодемьянской, вот настоящим оригинальным старым, ну, просто вот видно, да, что надо реэкспозицию, надо, потому что, ну, хоть ты тресни, прогресс-то какой-то идет, правильно ведь? А, то есть, неплохо бы где-нибудь тут экран один-другой влепить, чтобы там какой-нибудь тематический ролик крутился, или чтобы можно было в тачпад пальцем тыкать и какую-то себе информацию добывать, свет бы неплохо поменять, ну, просто потому что вот так уже, ну, не годится. Кстати говоря, вот Музей Советской Армии в Москве, он очень хороший, но там то же самое, вот ходишь, думаешь... А вот все эти спецэффекты, которые вы тут наделали в 80-х годах, это было 40 лет назад, ну 40 лет, но все-таки уже как-то надо что-нибудь другое сделать, а потом думаешь, а если сейчас сделают так же в Музее Советской Армии, как в Музее Зои Космодемьянской, лучше пускай не трогают, и так неплохо.
Вот об этом сегодня мы и поговорим. Теперь эти слова, которые в принципе несут позитивный контекст, для нормального человека реконструкция, реновация, обновление какого-то фонда музейного теперь несут какой-то странно негативный подтекст. И начнем мы с следующего. Наверное, вы помните, что в одно время в СМИ педалировалась эта тема с новым музеем, который называется «Зоя».
Да.
То есть, было объявлено о реконструкции старого музея, и в рамках этой реконструкции был создан, по сути, новый музей. Построено новое здание, там, соответственно...
На новом месте.
Да, на новом месте была воссоздана новая экспозиция. И знаменитое гламурное издательство «На деревне плюс», то есть «The Village», опубликовало вот такую статью. Я буду опять показывать по своей привычке слайды, которые мы потом вмонтируем в ролик. Вот, пожалуйста, «На деревне», в смысле «The Village». Если говорить английской мовой, читаю. «Зоя – самый красивый музей Московской области, место казни Космодемьянской и идеальный фон для фэшн-съемки». То есть, вы аплодируете названию, да? То есть, великолепно.
Прекрасно.
То есть, журнал, как сказать... «Сельская жизнь»? Нет. «На деревне» он отметился.
«Дахау» – идеальное место для модных показов.
И, кстати, вы практически правы, правда, новость достаточно старенькая, то есть аж 17-го года, когда израильтяне возмутились одним перформансом польского режиссера, который устроил в газовой камере концлагеря Штутгоф. Такой перформанс, когда там голые люди там толкались, там пинались, играли в салочки. То есть, в принципе, такое уже было, то есть это вот, так сказать... Идея не нова, да? Но в данном случае, если уж объективно разбираться, то к издательству, данному издательству, по сути, претензий никаких. Почему? Потому что статья в данной, они описывают просто то, что существует де-факто. Да, де-факто была произведена реконструкция, то есть построен новый комплекс. Да, де-факто его сделали современные модные дизайнеры и архитекторы. Да, да, де-факто туда стали приходить люди, осуществлять эту самую фэшн, то есть модную съемку, и размещать в своих социальных сетях, в своих аккаунтах социальных сетей, вот эти вот фотографии на базе вот этого вот нового музейного комплекса.
То есть... Интересно, а там корпоративы проводят? Надо еще корпоративы проводить обязательно. Потому что сейчас в музеях очень много где проводят корпоративы за деньги.
Да, наверное, может быть, и проводят, я не знаю, надо уточнить. Но я думаю, что идея тоже будет принята на вооружение, собственно, и как бы зря вы подсказываете вообще, если честно, тут.
Я думаю, там свои специалисты по такого рода работе, они справятся.
Продолжаем как бы дальше, да, и я бы хотел именно вот об этом сегодня в ролике рассказать, с какой позиции, то есть, условно, будем смотреть на людей, которые это все создавали, да, естественно, задавать главный вопрос про деньги, да,
это важно,
то есть, люди, компании, их взаимодействие и деньги. Я тут, видите, не зря выписки из Единого государственного реестра юридических лиц подготовил, кстати, много, ну, я думаю, что мы их тоже приложим к ролику, если кто-то заинтересуется. И в качестве такой преамбулы я хотел бы зачитать такую цитату, описанную как раз, в смысле, представленную как раз вот в этой статье. Ссылки, я думаю, тоже мы предоставим, чтобы бдительный зритель совсем ознакомился. Цитата Олега Морозова, старшего преподавателя школы исторических наук, факультета гуманитарных наук НИУ ВШ, Высшей школы экономики, который, собственно, в этой же статье говорит нам следующее. Я зачитаю. «Спокойно говорить о Зое Космодемьянской сегодня очень сложно. Историческая политика Кремля рьяно защищает любые советские символы, связанные с героизмом». Зачем вы так бурно реагируете? «Связанные с героизмом, патриотизмом и прочими добродетелями военного времени. Иначе учредительный миф пошатнется, всякое разумное сомнение или научная критика, затрагивающая Сталина, советское командование, Красную армию или СССР в целом, расценивается как оправдание фашизма и предательства. Логики здесь никакой, но в исторической политике ее и не бывает. Градус напряженности хорошо отражает скандал, разразившийся после публикации Андрея Бельжо в 16 году». Имеется в виду публикация про шизофреничку-партизанку, как товарищ Бельжо назвал, собственно, Зою Космодемьянской. Скую. «Сама версия о шизофрении Зои – глупость. Исторические источники ее не подтверждают. Но важно другое. Реакция, последующая со стороны одиозных публицистов, политиков, блогеров, угрозы, брань, призывы привлечь человека к уголовной ответственности за его мнение». Ну, дальше примерно все в таком стиле. То есть, скандал, конечно, получил резонанс. Вот наш знакомый Константин Семин отметился, художница Света Шубина отметилась тоже своим высказыванием по поводу данного скандала. И даже издательство The Village пришлось оправдываться за свою статью и действительно объяснять, что это мы описали то, как есть. И здесь... Данный инцидент, он коррелируется с нашим роликом, с достаточно стареньким, от 2018 года. Мы как раз это в ноябре его записывали. Назывался он «Время странных героев». Да? То есть, у нас выросло целое поколение, воспитанное на каких-то странных, для нас с вами странных ценностях, которое, в принципе, это воспринимает нормально. Ведь не журнал заставлял людей фотографироваться, люди сами фотографируются.
Естественно. Я бы сказал, контекст заставляет.
Контекст
потому что
заставляет,
вот да. Такое модное здание, что просто, ну, невозможно, руки сами тянутся к камере.
Ну, давайте вернемся все-таки к музею. Кто же создал вот этот, вот, в данном случае, музейный комплекс, новый в рамках реконструкции? Если мы откроем официальную информацию музея, мы увидим, что дата открытия – это май 2020 года, место – то же самое, то есть деревня Петрищево, никуда оно там не перешло, то есть музейный комплекс там же, Московская область. Площадь где-то 1200 квадратных метров. Это вот такие сухие цифры. И вот дальше интересно. Креативный директор, то есть тот, кто отвечает за саму идею, это Эбигейл Онор. Я потом покажу прекрасные эти лица, да. Действительно так, я не шучу сейчас. Это вполне себе молодые, креативные люди с красивыми, светлыми лицами, как принято говорить, да. Сценарист. Станислав Мирошниченко, художник Дарья Хаджи, архитектор Бета Бриславская, да, технический директор Александр Чубенко, директор проекта Светлана Звягина. Заказчиком выступило, соответственно, правительство Московской области, в чьем ведомстве находится старый музей, соответственно, новый музейный комплекс. Так, кто у нас там еще? Концепция планирования, дизайн, экспозиция. Это, соответственно, вот все ранее перечисленные, начиная с Abigail Honor. Это Lorem IP Sum. Такая компания есть, которая представлена несколькими филиалами в Нью-Йорке, в Лондоне, в России и даже в Екатеринбурге. Но мы о ней попозже поговорим. А архитектуру самого музея, то есть внешний облик здания, ну, архитектура – это отделка, так если упростить, да, есть конструкции, есть архитектура. Делала компания ООО, по-разному называют, Атом, да, то есть A2M, да, ну, или A2OM, Атом. Тоже интересные ребята, тоже молодые архитекторы.
А ты не пытался узнать, зачем для музея нужен сценарист? Я потому что вот как-то сижу и пытаюсь уже минуты полторы в голове у себя умять. А что это за специалист такой в музейном деле? Я потому что, опять же говорю, много я лет провел внутри одного из ведущих музеев мира, не боюсь того слова, у нас там ни одного сценариста.
Ну, это же новое веяние, если можно так сказать. Да? То есть, сейчас мало просто музейной экспозиции. Да? Сейчас все превращают в некоторый такой вот, ну, перформанс, в некоторую инсталляцию. А для этого нужен сценарист.
Наверное. Я что-то старый какой-то.
Ну, так считают современные люди, которые создают, соответственно, музейные экспозиции, какие-то комплексы музейные. Это такой современный подход, назовем это так. Я сам, ну, будучи специалистом больше по строительству, включенный, кстати, в госреестр, в меньшей степени могу обсуждать как раз эту составляющую. То есть для меня, ну, это как-то так, ну, достаточно чужая сфера. То есть я в ней не понимаю. Не могу здесь сказать как профессионал, что это и для чего это.
Да? Я просто думал, мало ли какая-то открытая информация, что сценарист делал вот это. Вот я об этом спрашивал.
Ну, давайте, да, разберемся, как говорят немцы, who is who, да, там, или who is where, без разницы, да. То есть посмотрим, что. Ну, с заказчиком, опять же, с Московской областью, с правительством, здесь все понятно, все музеи в их ведомстве, тут как бы все хорошо, да. Ну, решение реконструкции тоже вроде бы как действительно музей старый, он там сколько, 56-го года открыт, да?
Да, вроде бы, да.
Музей Зои Космодемьянской. И, как мы уже говорили в начале, в принципе, эта реконструкция не несет ничего плохого изначально.
Нет, конечно, наоборот.
Почему бы нет, да? То есть, неужели музейные работники обрадовались, там, допустим, то, что экспозиция поменялась, как-то облагородить все, да, безусловно, побрадовалось, да? То есть, давайте посмотрим, во-первых, на архитектуру, да? То есть, вот начнем со здания, как такового, с территории, это же целый комплекс. Кто занимался? Я уже говорил, это ООО A2OM, Атом, да? Если мы посмотрим, у меня есть выписка, то есть, да, есть такая организация, она начинает свой путь с 2012 года, доходы где-то у них там, ну, там, 15-й год где-то, на 15-й год были в пределах 5 миллионов, ну, а дальше вот где-то с 16-го года доходы пошли вверх и практически сразу увеличились в 3 раза, там, с 5 до 16 миллионов рублей. Ну и дальше там, допустим, только увеличились. 2017 год 21 миллион. Это можно все увидеть, собственно, из открытых источников. Пожалуйста, все выписки у них есть. Могу их тоже приложить к ролику. Да? То есть здесь мы видим, что у организации есть прогрессивный рост на рынке. То есть это успешные архитекторы. Безусловно. Ну и мы сразу должны сделать такое уточнение, что мы говорим о выручке. Мы не говорим сейчас непосредственно о чистой прибыли, которую компания имеет. Просто об общем обороте и выручке компании. Сразу же отскочу, что вот обычно типичная практика сегодняшнего дня – это топ-менеджеры, когда себе назначают большую зарплату. А в принципе, если смотришь потом реально на то, что какую компанию заявляет прибыль, она там вообще копеечная. Ну и понятно, что налог прибыли она платит такой же копеечный. Но это сейчас не является чем-то противозаконным, так в принципе много сейчас принято. Да. Много кто делает. Но есть, конечно, компании-идиоты, где себе директора и учредители назначают чуть ли не минимум мрот и живут на мрот. Зато всем остальным, включая сварщикам и проектировщикам, платят хорошие деньги. Но это как раз... Это, наверное, не эти ребята. Ну и здесь, опять же, посмотрим, да, что вот мы, значит, обращаем внимание на этих людей и перейдем к персоналям. Кто же стоит вот за, собственно, вот за этим, да, за сухими цифрами в миллионах? Здесь ведущую роль играют два архитектора: Андрей Адамович и Дана Матковская. Собственно, они тоже давали интервью на «Деревне Плюс», и Я вот так вот отложу слайдик и покажу другой сразу. Вот, соответственно, вот два этих прекрасных человека. То есть авторы архитектурных решений в данном музее, да. Соответственно, Дана и Андрей.
Угу.
Андрей Адамович, вот он как раз дает интервью The Village. Вот я прям ссылочку здесь на этом слайдике разместил, буду так показывать, да. И так как издание себя позиционирует как фэшн, он тут рассказывает о себе, о своей жизни. И в том числе говорит, ну, как сказать, об одежде, которой сейчас вот он экипирован. Да? То есть он говорит, где он ее покупает, что он предпочитает покупать, значит, соответственно, одежду, стильную одежду в Европе, признается в своей любви к Москве. То есть здесь можно, в принципе, даже зачитать.
Я вот, честно говоря, если даже меня очень сильно пытать, не скажу, какие на мне надеты бренды. Если, конечно, речь не о страйкболе. Там я вам все от шнурков до носков перечислю.
Я почему-то обращаю внимание, допустим, на то, во что человек экипирован, да, и что он говорит по этому поводу издательству. Да. Иногда, когда мы говорим о какой-то даже отвлеченной вещи, мы упускаем такой момент, что это очень нас хорошо характеризует. Ну, показывает какие-то черты характера. И, в принципе, почему я, например, вот сейчас бы даже мог зачитать вот из этого интервью Village, собственно, с некоторые слова Андрея. В Москве вещи я обычно не покупаю. Раз, в 2-3 месяца я бываю в Европе. Там мне проще что-то найти. Мне кажется, что в Москве та же самая одежда стоит дороже. Я родился в Москве и люблю этот город. Он особенный. В него приятно возвращаться. Мне нравится дорога из аэропорта домой. Чем дольше я отсутствую, тем сильнее жду этого момента. Не думаю, что мог бы отсюда переехать. 2 года я прожил в Стокгольме, что там, оканчивал магистратуру. Прожить в новом месте – это всегда интересно. Но хороший опыт – это хороший опыт, смена обстановки. Но я вернулся, и цели свалить у меня нет. Москва мне нравится, особенно летом, ну, дальше там все. Потом там вот Дана, которую мы уже показывали, тоже дает интервью тому же издательству. Ее спрашивают, собственно, как она появилась в проекте в этом, в Атом. Она рассказывает, что Андрей с прежним партнером основал бюро в 2012 году, начал сотрудничать с люксембургской компанией Bank. Первые 2-3 года бюро занималось преимущественно иностранными проектами, разрабатывали концепции, проектировали и ездили на авторский надзор в Люксембург. Спрашивают Андрея, с Даной мы участвовали совместно в ряде проектов, в том числе работали над пренатальными центрами Московской области. Дана стала партнером в 2015 году, во многом обновив и переформировав архитектурное бюро. Ну, если мы вспомним те цифры, которые я приводил, то, в принципе, когда Дана появилась в данном бюро, сразу можно отметить, что дела у бюро, да, пошли в гору, да, то есть с 5 миллионов до 16 миллионов, 15, мы помним, 5 миллионов, да. 16, да. То есть, в принципе, ну, хорошо, почему бы нет, то есть, нашли креативного человека в области архитектуры, все хорошо. Дальше читаем. Спрашивают тоже издательство о дорогом, самом дорогом сердцу проекте. То есть, у каждого человека, который занимается, неважно какой, любимой работой, да, неважно в какой сфере, есть действительно любимый проект. У меня он тоже, кстати, есть. Да, вот спрашивают Дану Матковскую. Она отвечает, мы очень любим наш проект книжного магазина в Еврейском музее. Это тот случай, когда идея родилась мгновенно и единодушно. И потом также быстро была принята заказчиком. Основное время мы продумывали детали и тестировали медное покрытие. В качестве минутки интересного, да, там, если кто будет в Москве, вот, пожалуйста, в принципе, рекомендую сходить, кстати, в этот музей, там очень интересно, его можно посетить, это вместо, например, музея известного ГУЛАГа, спасибо Егору Иванову, он, мне кажется, его уже тут вдоль поперек переехал в своих роликах, вот, если кому-то захочется, можно посетить действительно этот музей. Там достаточно дорогой билет, но можно послушать весьма интересные, так сказать, мнения. Ну, кто-то их назовет байками даже, может быть, даже это будет более грубое, но верное определение, да, но мнение о нашей истории, в том числе новейшей истории. И здесь вот Это можно будет, музей, да, да, еврейский музей, там можно вообще услышать такую, например, такое объяснение, почему, например, евреи, этнические евреи поддержали, например, большевиков. Да? Они поддержали большевиков не от любви к концепции большевиков, а из-за того, что большевики просто предлагали им жизнь, а белые хотели убить. То есть это был такой аспект выживания, ну, этнических евреев на территории царской России, которая для них в какой-то момент времени превратилась в Советскую Россию, а потом в Советский Союз. То есть, такое достаточно, я бы сказал, примитивное объяснение, мягко так сказать, но
да, мучание. Упрощенное до искажения, я считаю.
Да, до искажения, безусловно. Ну, вот это вот, там много чего можно посмотреть, так что рекомендую всем в качестве такого вот экскурса. Да. Так, теперь про офис. Эти же ребята из Атома пишут. Или, я не знаю даже, как назвать, А20М.
Ну, там пишется А2 именно, то есть, Ту-2. Потом ОМ, поэтому может быть А2ОМ или А20М.
Вот. Или Атом тоже, да. А2М, да, там, без разницы, да. Наш офис расположен в очень красивом доме на Большой Никитской улице.
Ничего себе.
В Москве, да. Улица, мы арендуем здесь 140 квадратных метров, любим эту часть Москвы, помещение мы снимаем уже 1.5 года, да. За все время работы нашего бюро, там тра-ля-ля, это 4-я локация. Ну, кстати, это недалеко от метро Арбатская, да, это сильно центр Москвы, и там аренда, я думаю, просто космическая, да. То есть, здесь можно дальше читать, ну, я бы даже просто предоставим ссылки, кому интересно, тот почитает все это интервью, посмотрит, что они говорят о госзаказах, как им достался какой заказ, как они делятся своим опытом работы в музее в данном, ну, Зоя, они говорят, что для архитекторов, любого архитектора, да, и для них, как архитекторов, работа с музеями, это, в принципе, такая вот, достаточно интересная во всех смыслах, как для профессионалов работа, и некоторое такое вот, ну, какой-то момент истины, что ли, да, где вот можно раскрыться, такой верх, что ли, да, ну, карьерная лестница архитектора, да. Они описывают, как они вели диалог, собственно, с правительством Московской области, которое выступало заказчиком, то есть все они вот это вот рассказывают, да, ну, в принципе, как бы к людям никаких вопросов, да, то есть здесь рассказывают об своей основной идее, то есть все это они это рассказывают, да, то есть как они вообще видели музей, да. Так, ну, можно даже последнюю цитату я приведу, говорит Андрей о музее, да, музей находится в поле, в Подмосковье, в деревне Петрищево, там домов 60-70, это то самое место, где в 41-м году произошла трагическая история Зои Космодемьянской. То есть, он осведомлен об истории. Да? Наш проект – реконструкция всего мемориального комплекса, посвященный этим событиям. В него входит дом, в котором пытали девушку, обелиск на месте ее казни и памятник. Эти достопримечательности, как и вся деревня, расположены по периметру большого поля. На нем и появилось новое здание, которое они сделали как архитекторы. На противоположной стороне деревни находится старый музей, который открыли, вот мы правильно не ошиблись, в 1956 году. Он пока остается на прежнем месте. Слово «пока» мне здесь немножко не нравится в интервью, но, не знаю, Андрей, может быть, даже не осведомлен, его правительство вряд ли информирует, да. Непонятно, то ли закроют старый музей, то ли нет, да, пока наводит на мысли. Да? Что происходит внутри? Спрашивают Дану. Дана отвечает. За архитектуру самой экспозиции отвечало бюро, как раз она называет, Lorem IP Sum. Нам было важно передать чистоту намерений и масштаб личности с точки зрения этих намерений. Не хотелось превращать это в патриотическое темное зеленое гнездо. У нас основная идея была в том, чтобы вход и выход музея не должны были быть частью экспозиции. Внутри может быть все, что угодно, жестко или даже жестоко, но когда человек выходит из последнего зала, он должен попасть в чистое, светлое пространство, без символики, без цитат, без флагов. Чистое пространство, которое говорит о партизанском движении лучше, чем все фотографии и архивы, потому что чистота человеческих помыслов. Это вот значит, что потому что это чистота человеческих помыслов. Эти люди понимали, что их убьют, расстреляют, будут пытать с максимальной вероятностью. И они шли на это из чистых побуждений. Вот чистота призвана отразить чистые побуждения вот этих вот героев-партизан. Ну, я не знаю, как бы, мне тяжело комментировать вот ход мысли человека, да, почему она так мыслит, но это вот веяние молодежи. То есть, я еще раз напомню, что это молодые люди. молодые люди, которые, в принципе, родились и воспитаны уже в современной России. То есть, они несут этот отпечаток, допустим, старого советского общества. И, возможно, даже несут воспитание советское. И требовать от них, как издательство The Village, ну, какого-то такого, допустим, ну, советского отношения к музею, ну, на мой взгляд, как по меньшей мере наивно. И как мы заметили, они сказали, что, ребята, мы отвечали за архитектуру, за внешнюю композицию, за архитектурное решение всего комплекса. Внутрь экспозиции, ну, то есть, занималась другая фирма. То есть, самой экспозиции внутри музея, внутри музейного комплекса занималась как раз фирма Lorem IP SAM. Да?
И... А я вот могу, между прочим, прошу прощения, что перебиваю, довольно легко объяснить ход мыслей.
Давайте.
Он, конечно, совершенно точно связан с тем, что воспитание люди получали уже в совершенно новых реалиях. И вот это высказывание насчет того, что ими двигали чистые помыслы, оно говорит ровно об одном, что воспитывали людей, как бы это громко ни прозвучало, в духе философии идеализма. То есть, человеком двигают помыслы, человеком в самом деле двигают помыслы, но помыслы, внимание, всегда являются отражением объективной реальности, в том или ином преломлении ее, неважно, но без объективной реальности никаких помыслов не будет. А вот судя по тому, что нам люди рассказали, и мы им поверим, видимо, они искренне вполне в своих речах, у партизана и вообще у советского человека, когда он шел на войну, с максимальной вероятностью зная, что там ничего хорошего лично с ним не приключится, у него было вот это белое чистое пространство, то есть ничего. Он просто был хороший. И от того, что он был хороший, он делал хорошие вещи. Какие хорошие? А вот такие же точно светлые, белые и пустые. Вот. Ну, мы же понимаем, что это не совсем так. Но винить-то людей нельзя, им же в школе просто не объяснили, что материя первична, а сознание вторично. Вот и все.
Да, безусловно, так. И теперь мы вернемся к другим персоналям, как раз тем, кто занимался...
Да, кстати, это хороший вопрос, потому что музей-то про отечественную великую, не боюсь того слова, героиню, а почему делала неотечественная контора, вот интересно.
Так сейчас вопрос зазвучит с еще большей остротой. Вот смотрите, если мы посмотрим, опять же, вспомним, да, Lorem IP SAM. Ну, название какое-то, мягко говоря, не наше, не духоскрепное, согласитесь. Ну, даже в современной России, да?
Я бы, наверное, прочитал как Lorem Ipsum, это на латыни.
Ipsum. Ipsum. Да, Ipsum, да. Ну, я просто Ipsum, да, действительно, потому что Lorem Ipsum. Я то на немецком бывает читаю некоторые вещи, меня все поправляют, то с английским, ну, как бы сказать, с английским в английском варианте, то есть это, конечно, зло вообще. Да, Lorem Ipsum. И вот, мы, вспомните, там был креативный директор Эбигейл Онор. Вот она так выглядит, девушка, да? То есть, пройдемся по персоналям, да? То есть, кто эти люди, да? У них на сайте, кстати, все есть. Ссылочку я также предоставлю. Вот мы можем почитать прямо отсюда. Родилась в городе Уилотсон в графстве Чешир на северо-востоке Англии на полпути из Ливерпуля в Манчестер. Закончила факультет изобразительных искусств в Ньюкаслском университете в английском городе Ньюкасл эпон Тайтейн. И это произошло в 1996 году. И магистратуру факультета кинематографии в Бостонском университете в США уже в 1999.
О, так она моя ровесница получается.
Да, да. То есть, девушка, в принципе, наша ровесница, так отчасти. В 2000 году вместе с Яном Визенбергом, это, собственно, человек, который вас возглавляет Lorem Ipsum, она создала вот эту компанию. Да? В качестве режиссера сняли они документальный фильм «Святые грешники», да? И вот в 2003 году отмечены призами международных кинофестивалей. И, собственно, сам Ян потом в своих интервью он говорил, что они первично занимались кино. Да? То есть, они снимали все, что вот, не попадя. То есть, они хотели быть не на первых в смысле, не на, на первых ролях, да, а не быть на подхвате у каких-то больших компаний. Поэтому занимались любыми проектами в области кино.
Независимая студия.
Да, независимая студия, да. То есть, в принципе, она работала вот и в Сан-Франциско, и в Нью-Йорке, и в Лондоне. То есть, ну и теперь в России. И отметились они еще в Ельцин-центре в Екатеринбурге, что, собственно, описано на ее страничке, в ее профайле в этой компании. Лорем Ипсум.
То есть, она, я так вижу, что она и часть экспозиции Ельцин-центра, и часть экспозиции того самого еврейского музея, и Центра толерантности в Москве.
Да. Есть такой. Вот мы, помните, сценарист. Вот у нас, оказывается, сценарист. Вы говорите, что это такое? Да, зачем сценарист в музее? Вот этот сценарист Станислав Мирошниченко выглядит вот так. Вот он выглядит. Ему, наверное, можно написать даже и спросить сценарист.
Что ты там делал?
Что ты там делал, да. И он, наверное, расскажет, что он там сделал. Может, даже пришлет какой-нибудь там черновик сценария. Скажет, вот написано, сценарист придумывает, разрабатывает и наполняет конкретным содержанием идеи для музейных экспозиций и других проектов. Что делал раньше? Закончил режиссерско-операторскую лабораторию Фреда... Как это читается? Келемена? В московской школе Келемена. Куда ударение ставится?
Не знаю. Фреда Келемена. Кто это такой?
Да, ну, кого-то Фреда Келемена. В московской школе нового кино. Да? В 13-16 годах занимался разработкой креативных концепций и продюсировал продюсированием трансмедиапроектов в компании СТС Медиа. Был креативным продюсером и автором сценария проекта «Норильск фильм». Первого в России фильма в жанре веб-документари, и дальше что-то такое, руководил съемками «Кольский фильм», аналогичного проекта про Кольский полуостров. То есть, ну, человек что-то делал, да, в принципе, вот, делал. Ну, просто вот, пожалуйста, вот здесь тоже я покажу так быстро. Руководитель проекта, то есть девушка возглавляла проект, по Зое, естественно, да. Вот технический директор проекта, да, наверное, техническая часть. У них профайлы пусты на этом сайте. То есть я прям специально...
Некто так... Вадим Милицын тоже
да,
сценарист.
Да, да, тоже сценарист, но это, наверное, со-сценарист Станислава Мирошниченко. На его страничке ничего. То есть такой, как сказать, белая лошадка в данном случае. Это аналог черный.
Только
информации
белый.
Никакой, да, только белый, да. А вот, например, визуализатор, кто-то отвечает за визуальную составляющую, такая Дарья Ханжи, она тоже представлена на сайте, собственно, и компании, и музея, да, как художник. Вот она, визуализатор, художник, да, переносит идеи в 3D-пространство. То есть, ну, наверное, человек как раз и занимается визуализационным решением, это хотя бы понятно, да, то есть, это вот... Пожалуйста, в какой-то 3D-программе она что-то там отрисовывает, им все это красиво делает. Все понятно. Ну, здесь понятно, что девушка – выпускница кафедры дизайна Московского энергетического института. Студенческие работы занимали призовые места на Русской олимпиаде дизайна. То есть, человек вот работал, да, то есть, вот участвовал в проектах, которые получали премии Red Dot Design, Bronze Award и другие. То есть, ну, человек занимается конкретной работой. То есть, дизайн к ней. Да? Ведущий архитектор. То есть, внутри у нас тоже есть архитектурные решения. И вместе с компанией А20М Бета Бреславская – это ведущий архитектор, который занимался внутренним оформлением. Вот у этой девушки тоже достаточно много чего написано. Да? То есть, выпускница МАРХИ, то есть, человек как бы тоже с образованием и с дипломом. И новая школа дизайна Персонс в Нью-Йорке в 2009 году. Больше 15 лет, да. Парсонс, прошу прощения, да, Персонс, Парсонс. Больше 15 лет работала в ведущих архитектурных бюро Москвы и Нью-Йорка. Дальше перечислены бюро, то есть тоже можно ознакомиться с... Вот эти люди, прекрасные люди, которые нам создали этот новый музей. Собственно, вот это мы говорим о персоналях, да, с точки зрения именно вот как раз вот этого всего, да. И если мы от персонала уйдем опять к компании, то есть вот эта компания... Как я уже говорил, она была основана в Нью-Йорке в 2000 году. Сейчас работает практически везде по всему миру. То есть, имеет представительства в Нью-Йорке, Лондоне, Москве, Киеве, Баку, Ереван и Екатеринбург, как мы уже упоминали. Почему Екатеринбург? Да? И Екатеринбург у нас всплыл, потому что у нас есть Ельцин-центр, понимаете? И если мы уже, опять же, сразу перейдем к сути, да, что это за люди? Наиболее показательным вообще является, например, интервью их директора по поводу Ельцин-центра. То есть, чтобы понять, допустим, что человек делал, не зря же у каждого в резюме, мы прочитали, есть какой-то бэкграунд, на него люди ссылаются, то есть, говорят, что а мы вот строили вот это, да. И если я, допустим, ну, грубо говоря, даже хочу себе дом построить, я обращаюсь в компанию, они мне обычно показывают, какой у них бэкграунд. Мы построили это. Хочешь себе такое? Я говорю, да, хочу или нет, не хочу. Меня не устраивает качество или архитектурное решение, или дизайн, да. Ну, то есть, если вас устраивает качество во всех смыслах, во всех его ипостасях, пожалуйста, мы это берем. Мы можем посмотреть на Ельцин-центр, сразу поймем, какое качество, то есть, в принципе, должно было бы быть в музее Зои. Да? Почитаем интервью, и вот, допустим, директор, что вы уже сделали? Весь медийный и интерактивный контент в Ельцин-центре, в главном музее нашей истории в России. Зал, посвященный послевоенным сталинским репрессиям, да, в Московском еврейском музее, в Центре толерантности. Это они говорят о том, что они сделали, директор говорит. Да? Импрессивную выставку «Коридоры», «Семь миров Высоцкого» в том же еврейском музее, мультимедийную инсталляцию для Google, которая украшает офисы компании в Сан-Франциско, Нью-Йорке и Лондоне. Так, «Полет над Москвой» – это проект тоже в парке Зарядье, да, экспозицию в музее истории казачества в новом аэропорту Платов в Ростове-на-Дону, то есть, ну и сотни других там проектов поменьше, да, то это вот в павильоне ВДНХ сейчас пытаются сделать, павильон атомной энергетики, то сейчас строится, да, в настоящее время, то есть здесь, ну, про медийный интерактивный контент в Ельцин-центре действительно не рассказывал, мне кажется, только ленивый, то есть прошлись все. Если вспоминать, то все. И если уж говорить, ладно, черт с ним, сейчас нам скажут, ребята, ну вам, вот вам, марксистам-ленинцам, понятное дело, это вот как бельмо в глазу, да, или как вот, не знаю, там, соль на сахар, то есть вы это неприемлете, да. Но есть человек, такой, знаете, кучерявый такой парень, Варламов.
Да.
Вот ему, и про него сказать, что он там какой-то марксист-ленинец, ну вообще никак, да, вот просто вот язык не повернется. Но однако он тоже прошелся буквально в смысле асфальтоукладывающим катком по этому музею. Ну, с точки зрения даже просто, я так скажу, общего представления об эстетике. Вот так даже можно это назвать. Ну, и об архитектурных и прочих дизайнерских решениях. Даже он, я тоже статью приложу, даже Варламов, мягко говоря, далеко не любитель СССР, да, ну, он тоже, как бы так сказать, высказал свое, да, фи, да. Ну, и тоже можно, в принципе, как сказать, тоже ссылочки набросаю под роликами, можно будет посмотреть, кто там у нас, как оценивали вообще этот музей, какие звезды у нас там выступали, как вообще там они вот, ну, позиционировали себя по отношению к этому музею. Например, у нас же, помните, был такой ролик, когда в последнем зале там статьи Конституции Ельцинской, ее наши звезды цитировали, какие-то, ну, тезисы из них.
Да, я там был в этом музее.
Очень забавно так вообще-то, да.
Могу сказать, опять же, свою точку зрения, что музейная экспозиция сделана просто, ну, учитывая потраченные деньги, очень сильно на 3 с минусом. Угу. То есть, я понимаю, что у них денег не было. Тогда, конечно, вопросов никаких. Но учитывая вложенные средства, я не говорю о наполнении экспозиции, я говорю о подаче. Угу. Это очень сильно не здорово. Очень сильно. Но опять же, может быть, кому-то и нормально, а я, как в прошлом профессионал музейного дела, могу сказать, что так, конечно, лучше бы не делать.
Ой, здесь даже, ну, как сказать, вы, по сути, согласились в данном случае с Варламовым. Почему? Потому что трудно спорить с объективной реальностью. Да, то если сделано все коряво, значит, сделано коряво. Все, точка, да. Тут мы можем что угодно говорить. И теперь, да, вот можно опять же приводить различные интервью, что там говорит про музей, про Ельцин-центр в данном случае сам директор, то есть Визенберг Ян, как он оценивает свою работу, но он считает, что, в принципе, они отработали на твердую пятерку, то есть он с вами не согласен, что это на троечку, да, он рассказывает, как они там занимались этим музеем, собственно, какая была концепция, что они хотели представить это как некоторую драму, да, что вот как в драматургии должен быть там, допустим, главный герой, он тут приводил, он давал цитату, кстати, по поводу Ельцин-центра, и он говорил о том, что в драматургии построенный по Аристотелю, должен быть главный герой, он у нас есть, это Борис Ельцин, у этого героя должны произойти важные события, которые нарушают его жизненный баланс, ну, в октябре это, соответственно, пленум 1987 года, когда Ельцин просит освободить его от занимаемой должности. Ну, дальше там он рассказывает, как вот все начиналось, как они брали интервью с 2012 года у Наины Иосифовны, жены Бориса Николаевича Ельцина, когда они приезжали к ней, чуть ли не 3-4 часа в сутки записывали интервью, что у них осталось очень много материала, там, что там есть что еще как бы представить, так сказать, да. Он рассказывает о самой концепции таких музеев, что эта концепция в Россию пришла из США, он прямо это и говорит, да, что тенденция президентских центров возникла в США, у каждого американского президента есть, это я сейчас цитирую его интервью, ссылку на которых я дам, да, есть своя библиотека, где рассказывается об эпохе его президентства, поскольку это его рассказ, мы понимаем, что эта картина нарисована его взглядом. Если здесь тенденциозность, да, конечно, есть. Она есть в жизни. Можно ли сказать, что музей может быть на 100% объективным? Я думаю, что нет. Музей – это точка зрения. Понимаете? Вот так, да. В данном случае он говорит языком тех людей, которые в 90-е находились на этих позициях. Ну, имеется в виду на властных позициях. Ну, и это сам Борис Николаевич и его ближайшее окружение. Да? Думаю, что они честно воспринимали себя как лидеров, там, отстаивающих свои ценности, свободы, борющиеся с силами зла. Ну, и дальше там... Про драматургию он рассуждает. Короче, я к чему? Он пишет, что он родился в Москве, учился в США, в Бостонском университете на кинорежиссера. После окончания продолжал жить в Штатах, снимал бесконечное количество студенческих короткометражек. Ну и в качестве вот кинооператора он там работал, чтобы влиться в индустрию. Дальше в 90-м году, в 99-м, он, кстати, вот как раз... организовал эту компанию, ну и сразу они начали снимать, как я уже говорил, вот не работая ассистентами, а сами, как независимая студия, начали, короче, работать. Удивительно, что такая контора, да, вот как бы, да, зародившаяся в США, вдруг решает снимать, допустим, фильм о первом по-настоящему российском президенте. То есть, это как-то у меня, я уж... как бы немножко даже не со стороны марксизма-ленинизма, да?
Это дали денег, значит.
Да, вот это как точка. Вообще, да? Ну, вот, знаете, у нас сейчас даже сейчас некоторые политики кричат о том, что мы тут самобытным третьим путем идем, что нам не нужен ни коммунизм с ленинизмом, ни вот этот капитализм дикий в США, вот у нас такой вот особый путь там у России, мы там духоскрепные какие-то все классные, нам не нужен загнивающий Запад, нам нужны свои ценности. И вот оплот таких ценностей, вот, отчасти Борис Николаевич, для некоторых товарищей. Как это так, что на его музей приглашают... Хорошо, допустим, даже если вы концепцию этих музеев берете у США и пытаетесь рассказать вот это вот от имени Бориса Николаевича, там, допустим, тенденциозно, да, хорошо, вы считаете, что это не объективно, ваша точка зрения, черт с ней, да, вот вы пытаетесь от него рассказать, так, подождите... Хорошо, вы это вот у ближайшего окружения взяли эту информацию. Тогда у меня что-то, я что-то потерял нить в этом смысле, да, их логики. А тогда за Зою, кто расскажет за Зою? Почему вы-то они спросили, ну, не взяли интервью, например, существующие, не обратились, например, там, к Артему Драбкину, у которого куча материалов ветеранов.
А вот да, еще интересный, допустим, вопрос, да. Такой он это вроде как в сторону, а вроде как и непосредственно в генеральном мейнстриме нашей беседы. Если я соберусь высказать личное мнение, мне 10 миллиардов дадут?
Ну, тоже забавно.
Государственное.
Надо к нему еще вернуться. Давайте надо, так, надо. Давайте сначала смотрите, про логику повествования. Хорошо, если музей – это что-то не объективное, а тенденциозное, отражающее точку зрения какого-то конкретного человека. Например, в данном случае Ельцина или Зои Космодемьянской. В таком случае, хорошо, вы взяли интервью у Наины, у ближнего окружения, создали тенденциозный музей Ельцина. Ельцин-центр. Теперь вы создаете музей Зоя. Значит, вы должны взять и все выдержать ровно так же, тот же подход реализовать, как вы реализовали в Ельцин-центре. То есть, там должно быть вот просто от кумача просто рябить в глаза. И никаких пустых залов. Нет, вы понимаете?
Конечно. Нет, конечно. Тут должна быть октябрятская юность, значит, да, тут да, должна да. быть пионерская тоже, поздняя юность, скажем так. Вот. Все должно быть в красных галстуках, в значках с кудрявым Лениным юным, значит, все должны ходить только вот так вот, потом в ЛКСМ, в обязательном порядке, партбилет вот тут вот, и вот это должно быть все вот просто вот так вот, просто вот все, зал партбилеты должен быть. один
там, специальный. Там есть класс Зои, где, кстати, вот, ну, музей Зои, Зои, где представлен класс, типичный советский класс, ну, аналог, да. Понятно, что это реконструкция, где портрет висит Сталина, Ленина, школьные тетрадки, там какие-то примеры, вот, знаете, старые тетрадки с полями, какие-то примеры задач, то есть показывают, ну, жизнь того времени, там, школьную жизнь. То есть такая инсталляция модная, что ты можешь даже за той партой посидеть, но опять же, это как-то вот очень дозировано. Извините, если в Ельцин-центре вы перебираете, да, с тенденциозностью, прошу прощения, я к вечеру уже не выговариваю вообще слова никакие, так вот.
Тут вы здорово не добираете.
Да, почему? Почему? Вопрос, да, да. С чем это связано, непонятно. То есть, что с ним? Ладно, ладно. Вы такие уж какие-то ангажированные получаются. Ну, сейчас мы до ангажированности дойдем. Это прекрасная женщина Эбигейл, наша сверстница с вами, да? А она-то к какому боку? Ну, хорошо, если бы мы, допустим, создавали музей, например, да, какого-нибудь там президента Америки, хорошо. Но какое она отношение имеет к Борису Николаевичу Ельцину? Чёрт с ним, Зои уже, понимаете? Я про Зою вообще же даже не зарекаюсь. Эбигейл вряд ли понимает хоть как-то, да, вот эту вообще жизнь того периода, вряд ли углубленно изучала, допустим, сам подвиг Зои, да. И...
Подвиг Ельцина.
Да, да, да. Или подвиг Ельцина, да.
Но она не историк, короче говоря.
Да,
да, да. Нужно быть историком-русистом, серьезным, там, советологом, славистом, неважно. И если бы у человека там были какие-то достижения в этом смысле, вы бы сказали, что вот в Америке есть специалист, который в Зое разбирается лучше Артема Драбкина и кого угодно и вообще. Поэтому, конечно, мы его позовем.
Да, безусловно, да. Так,
почему
а нет? А тут как-то странно. То есть, вот, как бы сказать, какой был выбор? Вот я всегда задаюсь таким вопросом. Вот если я выбираю кого-то, вот я занимаюсь там инженерными системами для чистых помещений, да, меня выбирают не за, не за красивые глаза, меня приглашают куда-то, я рассказываю о себе, рассказываю о прошлом, о своих проектах, и обычно мне дают какое-то задание уже на этапе приглашения, и я рассказываю, что я буду делать и как. И человек меня оценивает по моим знаниям в конкретной области. Если я бы создавал Ельцин-центр, наверное, я был бы каким-то, ну, специалистом в области истории новейшей, да, и, и мог бы грамотно этим занимался бы по жизни, да, и мог бы грамотно представить эпоху Ельцина именно как впоследствии, как какую-то музейную экспозицию. Неважно, это весь музей или экспозиция в музее, да, или какой-то стенд в музее. В любом случае, это работа. Прежде всего, научная. Прежде всего, историческая, потому что человек, ну, человек – это человек, да, но мы его представляем именно как историческую личность, вписанную в эпоху. Все его дела мы взвешиваем, в том числе и на научных весах истории как науки, безусловно, да. Зоя Космодемьянская – это ровно такой же исторический конкретный персонаж, героиня, герой Советского Союза. И мы ее не можем представить вот в пустом зале, понимаете, где вы выходишь такой после экспозиции, сел в кафешку, посидел там, да, или я не могу пригласить не специалиста, который в этом вообще ничего не понимает, говорит, слушай, сделай мне тут что-нибудь, да, какое бы он звучное имя ни носил, там, на латыни, или на английском, или на немецком, то есть, я когда читал это название, у меня вообще проблемы с дикцией бывают, да, ну, с речью в целом, да, я матерился, думаю, зачем так вычурно называть что-то, вот с немецкой дикцией у меня проблем нет, я матюкаюсь, говорю, Zeitgeist, что за фигня, да, ну, только у меня там хорошо. Прекрасный язык, кстати. Единственный, который по фонетике мне заходит так, что аж от зубов отлетает. Но вот с этим как-то мне коряво. Но это же все, понимаете, тоже здание моды, да, отчасти. То есть, пригласить зарубежных специалистов. Работали в Люксембурге, работали в Нью-Йорке и Лондоне. Ну, что это такое? Вот, блин, почему? И самое главное, вы понимаете, что все эти ребята стоят дорого? Вы говорите, вот, а деньги главное. И вот от всех этих прекрасных людей, да, вот со светлыми лицами, мы переходим к тому, что у нас, оказывается, правительство Московской области, да, объявляет тендер. И музей Зои, если мне не изменяет память, я даже сейчас загляну в rst-tender.ru, это 482 миллиона рублей.
Неплохо. Неплохо.
И официально я даже сейчас вот при вас открою ссылку, чтобы там музей Зои, я вот вас не обманываю. Поглядите меня.
Видите? Так точно, 482
копейки. Реконструкция военно-исторического музея. Вот электронная площадка России, РТС, Зои Космодемьянской. Да? И мы туда смотрим, да, и вдруг видим, что оказывается наименование участника акционерное общество «Стройтрансгаз». Ёлки-палки. А мы же только что смотрели на официальную информацию, а там эти ребята прекрасные, А20М, другие прекрасные ребята из лором. А при чем тут какой-то там...
Стройтрансгаз.
Транс и газ. Это что за вообще такое за организация? Ну и оказывается, что, например, наши архитекторы выиграли, собственно, тендер, да, у них там действительно есть госзаказы, их всего два, что не мешает им на Никитской снимать офис, понимаете? Ты обычно себя задумаешься, если парни такие успешные, может, они действительно там недалеко от Кремля, Арбатский военный округ там или какой-то другой округ федеральный, там.
Да. Рублевский.
Рублевский, да, там, да. А тут бабах, всего два госконтракта, и второй, кстати, они как раз вот заключили на авторский надзор. То есть, они просто выполняли авторский надзор уже на финальной стадии да, этого проекта, если мы говорим, Зоя, музей, да. Зои в данном случае. Мы тут немножко отвлекались на Ельцин-центр, но просто для сравнения, да, и для характеристики персоналей. Здесь-то получается, что а кто это вообще такие? Да, что это за акционерное общество? Ну, если вы посмотрите вообще на все это общество, там главный бенефициар есть такой товарищ Геннадий Тимченко. Вот он так прекрасно выглядит.
Вот, да. Да. Я его яхту недавно наблюдал в Черногории.
Да, прекрасный, кстати, человек. Во всех смыслах это уже такой олигарх, назовем так, путинской эпохи, да. И я даже приложу Лента Channel. Он обогатился в эпоху Путина. Точка. Геннадий Тимченко. Это будет статья. Чтоб не говорили, что мы тут голословно как-то это. В Питере еще знают, что он, у нас тут клуб СКА курирует, да, то есть, ну, плюс еще вот его фирма получила хорошие госконтракты в Нижнем Новгороде и Сталинграде, Волгограде, где строили стадионы для проведения...
Олимпиады.
Да. Да, олимпийские объекты. И стадионы в Нижнем Новгороде и Волгограде. Это, по-моему, была не Олимпиада, это что-то...
Или чемпионат по футболу, мира, по футболу.
Да. Да, по футболу. Ну, без разницы. Спортивный объект, стадион, да. В принципе, к чему он был приурочен, не суть столь важно. Но это футбольный был чемпионат. Ну, тут я не могу, конечно, сказать, но это такое достаточно субъективное мнение жителей Нижнего Новгорода. Я, собственно, житель Нижнего Новгорода. В Волгограде тоже есть знакомые, да, которые говорят, что, собственно, объекты строились достаточно быстро. Кто только не критиковал, значит, за качество этого строительства. Говорят, что сейчас объекты ветшают, не получают должное техническое обслуживание, а жители Волгограда говорят, что объект вообще построили на склоне. И они все надеются, ну, в смысле, не надеются, а опасаются,
что он поползет,
что он попадет в реку Волга. Они, как патриоты своего города, как волгоградцы, очень сильно не хотят, чтобы объект мировой спортивный объект оказался в Астрахани, например. Чему обрадуются жители Астрахани? Слушай, ничего себе, у нас стадион. Приплыл, да. Ничего себе, да, все хорошо. То есть, здесь как бы так вот пошутили, и ладно, но есть деньги. А деньги говорят о чем? Что в 2016 году у них прибыль составила 26, в 2017 – 36, в 2018 – 26 миллионов. И, соответственно, у нас основные госконтракты, это по госконтрактам от Минспорт, Дорожная служба города Москвы, а в этот раз, допустим, ну, проводит районная администрация какой-то тендер, допустим, и там 25-600, например, да, там тоже не слабая сумма. И различного рода тут они изыскания делают в основном как раз по транспорту, еще почему-то там, в таких вот сферах, да. А что касается вот, военно-исторического музея, музея Зори Космодемьянской, да, получается, что в тендере принимали участие три компании, ну, как всегда это положено, да, но в данном случае данная организация получает возможность выиграть, да, вот этот Атом или А20М они берут на субконтракт, да, при этом Атом предлагал, по-моему, 10,6 миллионов, а эти выиграли, как я сказал, за 25,600, то есть, кто там кому потом, ну, история об этом умалчивает. В принципе, ничего противозаконного в этом нет. Я сам работаю, ну, на госконтрактах, то есть, бывает, да, и я понимаю, что бывает так, что у тебя каких-то вещей не хватает, да, для захода на госконтракт. Ну, чего-то, опыта работы, там, допустим, наличие каких-то квалифицированных специалистов, но ты при этом являешься квалифицированным специалистом. И бывает так, что кто-то выигрывает тендер за тебя и становится ген-проектировщиком или ген-подрядчиком, а потом тебя и нанимают. хотя ты участвовал наравне с ними, да, или потом, ну, бывает такое, да, в целом, как бы, какого-то открытого криминала нет, даже бывает действительно, что в процессе уже какого-то глобального такого строительства действительно есть необходимость, допустим, увеличения бюджета, такое тоже бывает, я не могу здесь сказать, что здесь вот такой явный признак криминала, да, ну, рассчитывали на одну сумму, получили другую, мы с вами тут какое-то оперативное уже такое расследование не проводили в этом смысле, но на мысли на определенные наводят, да. И вот здесь, да, на самом деле, когда вот получается вот по этому тендеру забавному, выигрывает вообще даже институт МОЗ гражданстройпроекта. То есть он потом в итоге получается, как бы, ну, является генподрядчиком. И при этом вот этот А20М как раз предлагали, я вот ошибся, за 10 миллионов 120 тысяч, а не рублей. То есть, вот как бы они туда входят как на субподряде. То есть, все эти взаимоотношения очень странные. Да? То есть, при этом получается, что как-то это все завязано еще на музей Новый Иерусалим. Да?
То есть, Новый здесь... Иерусалим-то, господи, тут при чем?
Да вообще непонятно. То есть, с точки зрения, как бы сказать... взаимоотношения простому обывателю, если он туда вот войдет, да, будет как-то очень странные взаимоотношения, все эти тендеры, которые, в принципе, можно на госконтракте увидеть. То есть, здесь происходит какая-то такая путаница, да, то есть, вероятнее всего, возможно предположить, что здесь архитекторы в конкурсе также включались для, ну, какого-то, допустим, может, солидности или вида, да, чтобы создать видимость как раз вот этой, допустим, конкуренции. А возможно и нет, возможно, это был честный тендер. Мы здесь можем только вот рассуждать, вот именно строить версии, высказывать свое субъективное какое-то мнение. Не больше, потому что мы с вами, ну, не участвовали в этом ни в чем. Смотрим, видим госзаказ, но самое интересное, при чем тут Новый Иерусалим? Что вообще здесь такое, да? И когда там какие-то, смотришь там на некоторые тендеры, цена там контракта там 148 миллионов, думаешь, ничего себе, нормально. И тут еще какие-то победители, допустим, какой-то МКС всегда на высоте. То есть, смотришь, куча фигурантов, да? Вообще непонятно, что с этой Зоей вообще, что это такое, кто эти люди, да? То есть, конкретно вообще, кто, вот, ну, получается, бенефициар? Тут непонятно, даже и кто за какие деньги там в это. Я пытался сделать такую схему. Вот просто посмотрите.
Сложно, потому что Лорем Ипсум – реальный автор внутреннего контента музея. ООО МКС «Всегда на высоте» – Международная космическая станция, что ли?
Да.
Победители контракта на внутреннее наполнение музея, музей Новый Иерусалим, авторы выставки в здании музея Зои Космодемьянской. Реальный контент и выставка, она как отличается? Может быть, они какую-то еще дополнительную выставку там делали? Бог его знает. Ну, а с реконструкцией тут вообще какой-то кошмар.
Да, да, да.
Минстрой Московской области, ну, это понятно, они все инициируют. Стройтрансгаз, застройщик нового здания, понятно, они там все стены возводили. А при этом А20М готовил архитектурный проект, институт Мосгазонпроекта готовил документацию, администрация Рузского городского округа Московской области является собственником в итоге. Ну, как бы это нормально, да. Угу. Вот к Минстрою и администрации городского округа никаких вопросов нету. Совсем.
Тут еще один интересный факт, что директор музея Зоя, это Мария Раменская или Раменская, не знаю тоже, куда ударение ставить, возможно, я неправильно назвал фамилию, она перешла как раз относительно недавно из музея Новый Иерусалим.
Что за музей такой, господи, Новый Иерусалим? Сейчас посмотрим быстренько. Так, так, я внимательно слушаю, мне это не помешает. Новый...
То есть, если, допустим, сейчас мы вот отбросим все эти интриги, если говорить об экономической стороне дела, то получается, что музей Зои Космодемьянской – это проект, цель которого, ну, первоочередная, получается, ну, на мой взгляд, да, это как-то вот вообще чуть не освоить бюджетные какие-то средства, потому что куча игроков, да, взаимодействие какое-то странное, да, почему не произвести, допустим, открытый тендер и не нанять одну какую-то фирму для конкретной работы. Если для архитектурных решений, давайте наберем вот этот атом, да. пожалуйста, без всяких прокладок. Нам не нужно его включать там или как-то подключать через институт Мосграждан проекта, да, или как-то включать его в какое-то взаимодействие, допустим, Стройтрансгазом, да. Если, допустим, мы хотим какую-то внутреннюю композицию сделать, хорошо, давайте в качестве вот дизайнерского, допустим, или внутренней архитектуры пригласим дизайнерское бюро или для внутренней архитектуры наймем ООО «Лорем Ипсум». И все. И никаких вопросов. Зачем МКС всегда на высоте, которая связана напрямую с музеем Новый Иерусалим? И зачем потом этого директора из Нового Иерусалима перегонять, значит, в музей Зои? Что это вообще такое, да? То есть, с точки зрения денег, это что? Это просто куча каких-то кормушек. Даже если ты, допустим, просто каждому там 4,5% генподрядных отстегни, уже такие суммы, что мама не говорит, зачем? Зачем? Зачем вы это делаете? У вас денег дофига, что ли? Что это такое? Что это такие вот какие-то непонятные эти, ну, переходы, да, хопы какие-то? То есть, зачем тратить такие вот вообще несколько сотен миллионов на мультимедийный контент? То есть, что это такое вообще? Для чего? Причем, как видно из схемы, что все получаются как будто родные люди, да, то есть, все друг друга знают, все друг с другом прекрасно взаимодействуют, имеют опыт работы в прошлом, что интересно, да, то есть, разыграли партию, знаете, как вот, ну, можно просто гол забить, а можно как в футболе друг другу там мячик перепасовать и все, да, то есть, вот...
То есть, это уже не первый раз
такая схема. Да, это уже не первый раз такая схема срабатывает, вот и о чем, да, то есть, здесь вот с этими миллионами, ну, можно много чего говорить, но... Я даже хочу это оставить вот на суд зрителей. Мы все эти схемы предоставим и статьи. Пускай... Я не хочу играть в Шерлока Холмса. Ребята, вот схема, вот выписки. Кому интересно, посмотрите. Но я бы очень бы задумался. Мне, собственно, вот по большому счету, да, все равно. И здесь я бы сделал бы, с точки зрения именно вот всех этих взаимоотношений, я бы сделал после этого все равно такую ремарку. Мне не все равно другое. Я прекрасно понимаю, что для современного капиталистического строя такое взаимодействие вполне себе объяснимо и даже где-то востребовано. Мы же в самом начале, помните, сказали, что зачастую компании всегда показывают минимальную прибыль, да, при этом у топ-менеджеров такие зарплаты, мы уходим от налогов на прибыль, и это, в принципе, законно. То есть, есть огромное количество схем, да, вот, ну, как-то... Вполне себе законно, ну, как сказать, скрыть свои доходы, скрыть легальную деятельность, свою легальную на рынке, как-то завуалировать, потому что есть конкурентная борьба даже в капиталистическом мире, да, есть много чего интересного на рыночке вот этом капиталистическом. То есть, вот такие схемы – это нормально. Вот для, насколько это может быть ненормально для советского производства, настолько это нормально для капиталистического производства.
Мне кажется, что вот институт Мосграждан проект году 89-90 такой музей в одно жало построил бы вообще легко.
Так точно. Для кого это ненормально? Это ненормально для того человека, даже в капиталистическом обществе, за счет чьих налогов это все строится. Все это прекрасно. Ровно до того момента, когда мы начинаем понимать, что весь этот кардебалет с музеем Зои, да, с другими музеями и выставочными комплексами делается, по сути, за наш счет. Это госторги.
Естественно. Это самое главное, что это делается за счет налогоплательщика, потому что у нас почти весь бюджет формируется из налогов.
Да, да. То есть, эти ребята у всех этих обществ в уставах, я больше чем уверен, заявлено, что они... работают с целью получения прибыли на рынке. Ну, это действительно так. Но прибыли они получают, да, из государственного бюджета за счет обычных налогоплательщиков, за счет простых граждан. Это первый момент, да, что важен для меня. Да. Мне все равно, как эти ребята называются, как они тут друг с другом взаимодействуют, и кто они кому приходятся, с одной стороны, как простому человеку. Второй момент. Мне очень... не зря начали с того, что вот проговорили, что был ролик у нас про время странных героев. Но извините, как-то странно, что какие-то странные ребята, которые, мягко говоря, к советской эпохе относятся... Не то чтобы неуважительно, где-то даже совсем неуважительно вдруг начинают заниматься, занимайтесь Ельцин-центром, занимайтесь музеем толерантности, да, еще чем-то.
Это тоже вопрос, кстати, про Ельцин-центр, потому что у меня, например, не спросили, когда из моих налогов вычитали часть из тех 10 миллиардов, что я по этому поводу думаю. какой-то такой насильный донат получается. Я вот, например, доначу, там, скажем, Егору Иванову, когда он выпускает интересный мне ролик. Ну, так я это делаю добровольно, а могу не сделать. Например, у меня их нету. Я могу не сделать, а тут я налоги, хочешь не хочешь, заплати, а потом государство отдаст эти самые деньги на производство музея одной из героев моего детства, Зои Космодемьянской, какому-то Лориму Ипсуму. То есть, как-то получается интересно, потому что, ладно, вы фанаты Ельцина, окей, стройте про него чего-нибудь, а почему вот те же самые люди, которые строят что-то для Бориса Николаевича, для Зои-то что-то строят, они же ее не любят?
Вот вопрос. Ну, я даже удивляюсь, вот мы тут упоминали, как один там польский инсталлятор решил в газовых камерах там произвести инсталляцию, где голые поляки там, ну, тут там разного возраста салочки играли, типа торжество жизни, я не знаю, они там как-то все это объясняют все время, но я нашел это все вообще неприемлемым, то есть я посмотрел, удивился, тогда же израильтяне возмутились, сказали, вы что тут снимаете, танцы на костях каких-то, так я к чему? Потому что представьте себе такую ситуацию, как бы, например, ну, не знаю, вот есть же эпоха Третьего Рейха, да, которая ознаменовалась в том числе какими-то вот такими вот культурными для Третьего Рейха какими-то такими вехами. Да. Триумф воли
Рейхенштейна. Олимпиады.
Да, Олимпиада, да. Вот представьте, что, например, советское правительство взяло бы, допустим, и наняло каких-то там нацистов делать какой-то музей Татьяны Саламахи, коль уж мы говорим о Зое, которая представила Стане, давайте вот... И оно выписало их себе. То есть, люди вообще другую идеологию исповедуют. То есть, им вот это вообще никак вот даже не то, что неинтересно, оно им там аж кушать не могут, от всего советского их трясет. Какой они музей бы сделали Татьяны Саламахи? Они бы его сделали вообще? Вообще, возможно было допустить такое идеологическое, как бы сказать, такое вмешательство условно? А если бы оно было допущено, это не являлось бы идеологической диверсией? Я вот о чем задумался. Может быть, вот время странных героев, оно у нас не только ознаменовалось тем, что навязывают этих странных героев, новых героев. Вот фильм «Герой» с Биланом, «Свят-свят». Так вот, это еще и покушение, в том числе, на наших старых героев и попытка придать им, наполнить их подвиг новым смыслом. Именно поэтому нанимаются вот эти вот светлые люди со светлыми лицами. Типа Эбигейл. Вот если вы посмотрите на ее Facebook, да, там все достаточно так рафинировано, и такое ощущение, что все подтерто. То есть, возможно, что человек вообще, может быть, в каких-то проектах участвовал, которые даже для современной России выглядят, ну, слишком, да. То есть, странные люди какие-то, то есть, на мой взгляд, участвуют в этом деле с точки зрения именно отражения подвига, да. Почему не наняли, например, там, не знаю, там, Егора Яковлева, в конце-то концов, да, Исаева пригласили, пускай бы позанимался, дали бы ему эти деньги, там,
не, ну, во-первых, по 200 миллионов, пускай бы изучил вопрос. Самому простому пути. Вы это, как назывался там у них правильный тендер, реконструкция военно-исторического музея Зои Космодемьянской, кажется, так, да, правильное название? Реконструкция, значит, обновление, восстановление существующего чего-то. А музей-то есть. Я там был несколько раз когда-то в свое время. Вы, во-первых, врете, вы не реконструкцией занимаетесь, вы производите новый. Это не называется реконструкция. Старый-то музей никто не обновлял, не трогал. Это первое. Второе. В старом музее есть научные сотрудники, которые занимаются этим вопросом много лет. Ну, как минимум много. Я не говорю всю жизнь, я просто уже не знаком с ними давно, я не помню. Но в любом случае, это специалисты в вопросе вот Зои Космодемьянской. Они там работают. А при реконструкции первое, к кому вы должны обратиться, это к ним.
Как минимум их привлечь в качестве консультантов, заключить с ними договора ГПХ, там, например, да, даже если вы как частное лицо кого-то выдергиваете, да. Да, пожалуйста, представьте эти договора гражданско-правового характера, что вы вот, например, с этим сотрудником музея, чтобы не напрямую музей привлекать, а, например, к конкретным сотрудникам, который там возглавляет вот этот вот, или работает в этом музее уже долгие годы, занимается этим вопросом, привлеките, может быть, стороннего специалиста, чтобы обновить, ну, допустим, опять же, любого историка возьмите с хорошим бэкграундом, историческим бэкграундом специалиста в этой области в вопросе Великой Отечественной войны, ну, даже не обязательно, который исповедует, например, какие-то российские взгляды, просто объективного историка, просто найдите. Ну, извините меня, но вот кто из историков, дизайнеры, это может быть прекрасные, честные, добросовестные люди, которые выполнили поставленную задачу. Мы же понимаем, что они здесь...
Ну, естественно, им сказали делать так.
Да, они
есть
делают,
заказчик,
да.
Есть приемщик.
Ну да, я ее кормлю, пою, я ее танцую. То есть их, вот этих вот ребят станцевали с красивыми лицами, ну, за деньги.
Им-то все равно, что им нужно офис на Никитской оплачивать.
Все верно, все верно. То есть к ним претензий нет. То есть это было бы глупо, ну, как сказать, зеркало винить условно, да. Второй момент, даже третий уже получится момент, кроме финансового. Меня напряг еще один. Это я пока готовился к ролику, тут кучу всего распечатал, половину не рассказал, иначе мы отсюда не ушли. Особенно если выписки начал показывать.
Да-да-да. Мы их приложим, кому интересно, посмотрите сами.
PDF, да, я подготовился, говорю, да. Короче, смысл в том, что... Распечатал, да. Смысл в том, что... Я пока вот это все делал, я в Нижнем Новгороде провел маленький соцопрос. И вы знаете, что меня удивило? Молодежь, да и, в принципе, люди среднего возраста, то есть до 50 лет, старше я, по-моему, не спрашивал, они, да что тут такого? Ну, классный же музей, классно сфоткаться. Типа, все хорошо, да, а что тебе не нравится? Ну, подумаешь, привлекли каких-то молодых специалистов, там, кого-то из Америки, почему бы и нет? То есть, сейчас это уже основную массу населения просто не волнует, да? Более того, некоторые даже мне сказали, а что, мы вот с школьным классом катались по музеям раньше, то есть мои сверстники в советский период там посещали музей Молодой гвардии, например, да? Там в Киеве какие-то музеи, в Москве, там неважно какие. Говорит, мы тоже там у нас всегда фотографировали. Я говорю, да, и у меня фотографировали. Всегда от класса ехал какой-то мальчик, который увлекался фотографией в классе, у которого был фотоаппарат «Зенит», это, например, я. Или мой какой-нибудь там товарищ, у которого был фотоаппарат «ФЭТ». И мы фотографировали, а потом проявляли пленку, да, и, соответственно, предоставляли даже для школьной газеты, такие были, кстати, да, какую-то информацию, да, о посещении какого-то, допустим, музея или вообще чего-либо, или экскурсии, любой, не обязательно исторической экскурсии. Да, это всегда приветствовалось. Но контекст был совершенно другой. Мы не хвастались модным шматьем. Да, то есть мы не показывали, что на нас надето во время, допустим, того, что вот мы, как мы посещаем в газовую камеру, какая у нас обувь, какие у нас джинсы, подтяжки откуда, какой блокнот подарил нам кто.
Ну, короче говоря, газовая камера важнее, чем джинсы.
Да, безусловно.
Приоритет и другой.
Более того, даже сама, допустим, оценка нашей экскурсии какой-то, она была исключительно историческая, да, то есть описывались впечатления школьников. И фотографии были дополнением, а не основным средством продемонстрировать какой-то красивый, модный. То есть, ну, многие даже не зацепило. То есть, я вот очень многих людей опросил, и буквально единицы, да, их действительно это возмутило. Они сказали, что мы хотим сохранять именно историческое наследие. Даже не все из них были, мягко говоря, там, марксистами, да. Но они все равно говорят, надо сохранять. Вот был дух той эпохи, его нужно было передать вот так, как он существовал тогда. И как раз вопрос, а кто хранитель этого духа? Работники музея, историки, которые этим вопросом занимаются.
То есть... Не, ну если уж вы про реконструкцию.
Да, если вы уж про реконструкцию. Паршиво то, что теперь, к сожалению, это находит еще и отражение у простых граждан. То есть они не понимают, в чем как бы вот, где их обманули, да, в чем подвох. Ну, реконструировали, да. То есть они не понимают, им начинаешь объяснять, что у вас деньги украли, раз, да. Привлекли идеологически чуждый элемент для того, чтобы... Они, даже если не захотят, они эту историю все равно перековеркают, потому что у них нет каких-то других базовых установок, кроме тех, что они имеют, других, альтернативных, да, с помощью которых они могут эту эпоху просто понять. Ну, тяжело, то есть, человек реально, мы провели, например, с Третьим Рейхом, если человек всю жизнь там с детского сада воспитывается как убермэнш, да, ему тяжело потом дружить с кем-то, кто... Его нужно будет как-то вот долго перевоспитывать,
понимаете? Шпеера Сталин пригласил бы строить музей Советской Армии на Киевской.
Да, вот это было бы вообще... Это было бы просто...
По-моему, идеальная бомба. Шутка.
Шутка действительно, но многим не зайдет, я думаю, что... Потому что придется еще объяснять...
Шпеер, если что, архитектор главный, да. Третьего Рейха, который был, в частности, вот такой... Лоре Бипсум при производстве самых топовых нацистских шоу в 30-х. Самых топовых вообще.
Безусловно. И вот такого человека позвали, да, это же просто какой-то просто диссонанс, шизофрения в чистом виде. Меня, говорю, именно что убило. Я даже говорю, что с ним с этими деньгами. Я уже настолько, я же тоже работаю под госконтрактом. Я прекрасно все понимаю.
О, вместе со Шпеером, извини, пожалуйста, пригласили бы руководить Госбанком СССР Ялмара Шахта. Вот так.
Слушайте, вы тут шутите, а я уже даже не улыбаюсь. Смотрю, потому что я боюсь, что скоро мы до этого дойдем, понимаете? Потому что де-факто вот я выскажу сейчас свое субъективное мнение, что я увидел. Я увидел первое, да, это типичный распил бюджетных средств. Раз, на ЗОИ. Да, что я увидел? Это, опять же, мое мнение, субъективное, поверхностное, возможно. Да? Ну, разубедите меня. Да? Второе, что я увидел, да? Попытку, ну, назовем так, рейдерского захвата, причем не только финансового, как такового, то есть, да? а еще и, ну, насколько это возможно такое слово, идеологического рейдерского
идеологическая
захвата.
Идеологическая приватизация.
Да, идеологическая. То есть, представьте, у вас есть действующий музей, а мы тут бах, музейный комплекс. Кто пойдет в эту старую... Прошу прощения, хибару. Здесь же у нас фэшн. Какой красивый, какие инсталляции. Молодые архитекторы в Голландии работающие. Этому мальчику даже блокнот там какой-то там голландский там, из Люксембурга товарищ подарил. Там, не из Голландии, из Люксембурга. Ну, не суть, не важно. Блокнот какой-то. У меня тоже есть блокнот. Но мне его никто не дарил, я его сам купил. Короче, то есть я к тому, что весь такой всемодный фэшн-фэшн, да, туда же пойдут. Это такое перетягивание. Это вот молодежи современной. Борьба за их взгляды. Это рейдерство в чистом виде, только такое вот информационное, историческое. Рейдерство и покушение на историческую память, которое уже происходит давно. А самое главное, что вот меня... Вот, я еще раз повторюсь, что когда я общался с людьми, это у них не вызывает никакого диссонанса. Это не вызывает у них даже чувство тревоги. Они это воспринимают как социальную норму. И меня от этого очень сильно, ну, как сказать, накрыло, если можно так выразиться. Понимаете?
Ну, вот тут дело такое, что вот смотрите, если у нас есть уже готовый музей, вы его честно закройте, расформируйте, распустите и скажите, он не годится вообще. У нас будет новый, нормальный, правильный, наконец-то уже музей Зои Космодемьянской за 480, сколько там, 7 миллионов рублей. А это нет, это не то. Это, вот это, от этого музея мы отказываемся. Но когда вы говорите, что вы реконструируете музей, значит, вы улучшаете старый музей, но вместо этого вы рядом ставите новый и говорите, что вот он реконструированный. Это просто это жульничество, это обман, это шарлатанство, потому что музей, вот он старый, и вы вместо того, чтобы реконструировать, построили новый, назвали его точно так же.
Давай. Зоя.
Да, Зоя. Вот как если бы, я не знаю, кто-то...
Почему не Таня, например?
Ну, черт возьми, к примеру, кто-то бы открыл бы рядом Эрмитаж другой и говорил всем, что это Эрмитаж. Вот у меня Зимний дворец свой с Блэк Джеком и всем, чем положено. Вот у меня новый Эрмитаж, вот у меня, значит, малый Эрмитаж. Сюда идите. Это с колоннами какая-то фигня. Мы не знаем, что это вообще.
Несовременное какое-то вообще.
Так нет, оно несовременное, и я бы просто назвался бы ФКБУ там, как положено, Эрмитаж. То есть, точно так же. Вот это я понимаю, вот было бы классно, правда? Меня бы сразу юрист Михаил Борисович Петровского приземлил бы тут же жопой на бетон, прям вот тут же, понимаешь? А тут-то в чем это, в чем дело? Это то же самое ровно. У вас музей называется...
И никто не приземляет. С мая месяца никто не приземляет никого попой на бетон. Во всех смыслах. И в экономическом смысле, потому что все-таки это же потом бюджетные деньги. Потрачены раз, а они потом начнут работать. Это все-таки музейный комплекс. Туда будут ходить люди, как ни странно, да?
Покупать билеты.
Покупать билеты. Там могут происходить какие-то, допустим, как вы сказали, презентации, инсталляции, дополнительные какие-то, да, там, выставки проводиться на базе. Как это проводится, например, в том же Ельцин-центре, там есть специальные залы для этого. Как это проводится, например, кого мы там вспоминали, этого Романа Романова с музеем, да. ГУЛАГа, там тоже какие-то семинары, то есть, все, деятельность будет. По полной программе. Я больше чем уверен. Что ж, люди зря деньги такие тратили, что ли? Надо, чтобы это все работало. Это же коммерция. Сейчас же все про деньги. Капитализм – это про деньги, если кто не понимает. Это все про деньги. Но здесь же еще есть и идеологическое рейдерство. Вы правильно сказали, если бы они так сделали честно, что мы это закрываем, потому что это нас не понравит по идеологии вообще. Уже. Да. Это не соответствует современным идеологическим посылам. А вот это наше соответствует современным идеологическим посылам. Они такие. Но... Тут бы сразу всех спалили, всю контору. Так что я одним словом хочу что сказать, что, товарищи, будьте бдительны, да, во всех смыслах. И если уж на то пошло, пожалуйста, не проявляйте такое равнодушие. Да, смотрите на вещи критически, старайтесь анализировать ситуацию объективно, прежде всего, да, понимать, кому это выгодно. То есть задавайте себе этот вопрос, кому это выгодно. В том числе и подмена одних героев другими, да, подмена смыслов. Да, бывает так, что что-то называют реконструкция, на самом деле строительство чего-то нового. Это если мы говорим про какие-то чисто юридические аспекты, да. Но в данном случае мы видим, как вы правильно сказали, что старый музей никуда не делся, а возможно, что и денется в скором будущем.
Да? А это вроде бы как само так.
Да, сам рассосется. И действительно рассосется, потому что он будет нерентабельным, будет менее фэшн,
это понимаете? Это тоже нерентабельно, я 100% уверен, он никогда не будет иметь прибыли. Это 100% вообще железно, как не имеет прибыли музей ГУЛАГа, как никогда не будет иметь прибыли музей Ельцина. Это все будет на дотации строго совершенно. Ну да, конечно, какой-то там они будут иметь доходик какой-то, но это все будет дотационное на наши деньги, собственно. Это ну, просто невозможно это все окупить. Кто поедет в эту самую Зою так, чтобы нанести туда билетов с прибылью?
И здесь немножко по-другому можно посмотреть на вещь. Рентабельность здесь будет немножко на другом уровне осуществляться. Вот это будет трансляция идеи.
Конечно, конечно.
Отход от коммунистического
принципа. Она полезная просто. Да? Она имеет пользу некоммерческую.
Да, и насаждение уже совершенно других идеологических парадигм. Собственно, эти люди были специально подобраны какими-то другими грамотными людьми. Это ж не просто так. Можно было бы решить вопрос, мы предлагали в этом ролике несколько вариантов. Решили, это осмысленные действия. То есть, если кто-то думает, что это все случайно.
Случайность как-то так вышло.
Да, вышло, да, и так получилось. Ну, а что мы. И поэтому мы внимания на это не обращаем, да, вот простые прохожие, поэтому не встают в стойку, да, охотничью, что. И ушки не ставят на караул, да. А потому что так получилось. Нет, это не так получилось. Это было абсолютно осмысленно выполнено. И весь подбор осуществился, я больше чем уверен, тоже с серьезным умыслом. То есть, их людей подобрали именно для того, чтобы это было так, как было, как стало, точнее говоря. Да? Это ну, такая хорошая работа. Знаете, вот как я с одним известным блогером общался вне кадра как-то, с которым мы тоже как-то записывали ролик, правда, один всего. И вот он мне рассказывал, что его как-то учили в каком-то вузе работать с источниками как журналиста. А я про себя сидел и думал, я знаю как минимум два учреждения, где учат других сотрудников работать с некоторыми источниками, чтобы когда этот товарищ получил эти источники, он думал, что они объективны.
Да.
Ну, это так вот, завуалированно скажем. Так вот, здесь примерно такая же ерунда, это все примерно так же работает. Понимаете? И вот еще раз, значит, я даже не знаю, как вот это все теперь завершить, то есть мы много очень всего наговорили. Клим Александрович, попрошу, сделайте какой-нибудь вывод.
Нет, красивый, ну это же да? Можно, во-первых, да, закруглить все это дело, да. Буквально в нескольких пунктах. Первое. Очень странная финансовая схема с кучей прокладок, каких-то подрядчиков, субподрядчиков. Раз, два, три. Ну, короче говоря, много их, я уже сейчас да. не буду считать. Непонятно, зачем это нужно, причем нам даже никто. И нам, и вам даже никто не подумает пояснить за деньги.
Да, просто за собственные, вот, за деньги налогоплательщиков.
Вот полмиллиарда, будьте любезны.
Ушло куда-то.
Вот, и оно будет, я вас уверяю, еще и дотироваться из госбюджета, то есть, опять же, с наших налогов дальше какое-то количество времени. Плохо ли, что построили музей, посвященный Зое Космодемьянской? Само по себе, если кругло в вакууме, оно хорошо, потому что пускай будет у Зои хоть 3 музея, мне вообще не жалко ни в коем случае, хоть 5. Наоборот, это хорошо, потому что там будет музей Зои в деревне Петрищево, и там где-нибудь, скажем, в Екатеринбурге или в Волгограде или в Ленинграде будет какой-то, значит, филиал этого музея, пожалуйста. Ну что, не все же смогут с Петрищево ездить, правильно? А получить некую информацию школьники, например, школьники смогут, например, в Питере или в Свердловске. Пожалуйста. Но музей сделан так, что там ничего не осталось от комсомолки Зои Космодемьянской. Хотя при этом рядом стоит тот самый музей, который был ну, почти условно в годы ее жизни построен теми людьми, которые ее знали, которые жили в ту эпоху, который до сих пор еще населен специалистами, научными сотрудниками, которые с этой экспозицией живут уже давно. Вместо этого построен совершенно другой музей. То есть, вот у нас имеется странная финансовая схема, раз, и идеологическая приватизация, два, под видом, три, реконструкции, то есть, улучшение, восстановление, обновление старого музея, который никто не улучшил, не обновил и ничего с ним хорошего, в принципе, вообще не сделал. То есть, вот такие три пункта у меня в завершении есть. Вот.
Большое вам спасибо за...
А и причем еще есть пункт 3А. 3 и 3А пункт. Угу. Если вы так озабочены собственной историей, вот прям аж прям, вот давайте полярда куда-нибудь, вот прям денем-денем, немедленно совершенно. Во-первых, чтобы реконструировать тот самый оригинальный музей Зои, не нужно полмиллиарда. Там здание нужно улучшить просто, да, чтобы оно было более, ну скажем так, чтобы оно еще долго, долго простояло, потому что оно уже само по себе историческое, это здание. Построить рядом новый павильон.
Почему нет?
Ну, вписать его, так сказать, в ландшафт, в интерьер, расширить экспозицию. Все, у вас, да, памятник, поставьте памятник. Ну, пожалуйста, почему? Опять же, да, вот сделайте так. Вот у вас просто расширится старый музейный комплекс. Это не будет стоить полмиллиарда рублей. Это будет стоить гораздо дешевле. Но у вас помимо вот мемориала Зои есть конкретные объекты, требующие срочной музеификации. Они просто в стране есть, и их много. Если вы хотите потратить деньги, вот потратите 100 миллионов на то, чтобы реально реконструировать, реально существующий музейный комплекс, и 400, да господи, у нас на Стрелке, ой, прошу прощения, на Стрелке, в устье Охты и Невы, там, где должны были построить Газпром небоскреб и не построили, там уникальный археологический шестислойный объект от 17 века до неолита. Вот, он частично раскопан, его нужно срочно консервировать, срочно, прямо сейчас, завтра нужно идти его консервировать и музеифицировать. Это прямо напротив Смольного собора. Вот прямо напротив этот полуостров находится, слияние Охты и Невы. Вот тут вот было самое старое место, где проживали жители на территории будущего Ленинграда-Петербурга. С неолита еще Нева там не текла, а люди уже там жили в этом месте. Нева там чуть позже дорогу себе пробьет. Так вот, это все нужно музеифицировать. Вот туда, если вы потратите полмиллиарда рублей, я пойму куда. Ну, потому что сложный объект, очень сложный. Во-первых, он до сих пор в собственности Газпрома находится, его выкупать надо. Вот. Во-вторых, Газпромстрой там очень сильно не первый год собирается построить элитный жилой комплекс. Просто потому что место козырное, а небоскреб построить не получилось. Ну, какая-то фигня, короче говоря. Но его невозможно построить. Почему? Потому что на территории этого самого полуострова находится огромный археологический комплекс, который вы должны, во-первых, а, докопать, б, музеифицировать. Так они его раз за разом в суде пытаются с одного боку, с другого боку вывести из списка памятников археологии, чтобы можно было просто сверху положить фундамент и построить что-нибудь.
Ну что, классно. Мне кажется, представляете, как продаваться это будет, если с неолита жили.
Так вот, я говорю, что ну вот если вы хотите потратить реально денег, спасите вот это вот место. Оно стоит дорого, да, потому что это, ну, там работ еще ой-ой-ой-ой-ой-ой сколько. Оно, кстати, это же натурально Трое. Туда, учитывая, что это не деревня Петрищева, а почти центр, да, какой почти, это просто центр Питера. Вот у вас там через реку Смольный, вот мост Петра Великого, он же Охтинский, кругом гостиницы, рестораны, все, что хочешь есть, туриста возите туда. Сотнями тысяч в год. Возите.
А мне вообще интересно, вот если глобально на этот вопрос посмотреть, это, конечно, отчасти только относится к реконструкции именно музея Зоя, но наверняка же музейные работники регулярно каждый год сверстывают бюджет за свой музей и подают заявки, конечно, на ту самую реконструкцию. Потому что если не реконструировать и не поддерживать любой музейный комплекс, то он очень быстро будет ветшать. Ну и, собственно, придет в негодность, его нельзя будет эксплуатировать, то есть демонстрировать, да, зрителям, посетителям музея. То есть это регулярная, нормальная, плановая работа. Вот мне интересно, сколько этих заявок отрабатывается, сколько, допустим, заявок постоянно ученые, историки в том числе, что-то открывают. Вот, например, открыли они что-то, да, что представляет историческую ценность. И пишут заявку, что вот, ребята, смотрите, вот мы вот это открыли, пожалуйста, давайте это, ну, как-то определим как наше историческое наследие и, соответственно, будем это сохранять. Да? Наверняка такая работа происходит. Мне вот интересно, сколько этих заявок отрабатывается, какие бюджетные средства туда уходят. И соизмеримы ли они с бюджетными средствами, которые уходят на вот такую вот идеологическую, да, такую Да, на идеологический новодел, потому что вы правильно сказали, в музее Зои, да, от комсомолки Зои не осталось, по сути, ничего, хотя класс там есть с портретом Ленина и Сталина, то есть это удар не только по комсомолке Зои, это еще нивелирование ценностей той эпохи, в которой она жила в целом вообще, а значит, по сути, обесценивание подвига всего советского народа в той войне. У нас сейчас вообще уже тут разговаривают, что это просто какой-то народ, там хорошие люди, как вы говорили, идеологическое мышление. Хорошие люди собрались, победили плохих. Ну, немцев или там фашистов, нацистов. Да? А это хорошие люди. Причем некоторые говорят, что только православные там победили хорошие люди. Другие там еще как-то говорят. Одни говорят, что вообще только русские, например, победили немцев. Ну, то есть, там такой, ну, в зависимости от того, чем человек болеет, грубо говоря, он то и обычно произносит. Понимаете, я просто сейчас говорю именно цитаты некоторых альтернативно одаренных среди слаборазвитых. Так что здесь, вот в данном случае, это еще и конкретный, прицельный идеологический удар по этому всему.
Да, безусловно. То есть, это... Уже давно идущая, это один из симптомов давно идущей идеологической приватизации. У нас Парад Победы уже приватизировали, потом делают реконструкцию реконструкции парада 7 ноября, где на советской технике двуглавые орлы почему-то приделаны. Я ничего против двуглавого орла не имею, если вы будете реконструировать какой-нибудь парад Победы в честь войны 1812 года, так там двуглавый орел только и может быть. Ну, вот так исторически сложилось. Там не будет серпов и молотов. А на военной технике 1941 года, ну, как-то двуглавый орел смотрится, мягко говоря, очень, ну, как минимум, значит, тупо.
Вот безусловно.
Тупо. И таких примеров, ну, просто, ну, не с тем числа. Вот не с тем числа, да, и на это выделяются вполне конкретные, планомерные, очень большие усилия, которые, внимание, не имеют вообще отношения никакого к реальному сохранению истории. Вообще. Потому что к реальному сохранению истории имеет выделение денег и реновация, если можешь про Зою, оригинального музея Зои. Если вы про историю, это уже с 2004 года вот эти вот разговоры идут про то, чтобы музеифицировать слияние Охты и Невы в Ленинграде, Петербурге. Да что угодно, вот что угодно, понимаете, что угодно. В Астрахани буквально вот только что был. Ну, это вся Астрахань, это просто, это, ну, почти Древний Рим, это уникальные археологические объекты. Как они музеифицируются? Вот на 1.5%. Там, конечно, да, работа идет, местный муниципалитет очень сильно помогает, но вот это что-то, тьфу, растереть вообще. Вот если вы про историю, так извините, пожалуйста, на один этот самый ваш Ельцин-центр, так можно было вот таких вот археологических объектов, если вы, опять же говорю, пятый раз повторяю, если вы реально про сохранение и передачу в будущее настоящей истории вот этих археологических объектов, 20 можно было в России музеифицировать.
Печально, конечно.
А тут у нас что? Отношение. А тут у нас есть конкретно зарабатывание денег прикормленных людей, учитывая, что это уже не первый раз. То есть, видимо, тендеры такого рода выигрывают только свои. Вот. Ну, а потом вам скажут, ты чё, не патриот? А ну-ка, давай-ка помогай музею своими налогами.
Да, принудительная патриотизация.
Да, вот так вот. Это очень печально всё.
Печально, печально.
Вот. Вот Максим правильно сказал. Будьте бдительны, во-первых, и неравнодушны, во-вторых.
Даже если вы не марксисты. Потому что вы правильно тоже сказали, что, например, двуглавый орел уместно смотрится на реконструкции парада 1812 года, или просто на реконструкциях тех событий, их может быть несколько, да, красные звезды смотрятся уместно на реконструкции какого-то парада Великой Отечественной войны или событий Великой Отечественной войны. И даже если ты, допустим, как некоторые говорят, мы далеки от политики, но вы же не тупые, да?
Политика от вас недалеко,
ну, это да, самое главное. Политика, да, она действительно от вас недалеко, и она может к вам постучаться в любой момент, любой рукой, в том числе экономической, политической, это не важно даже. То есть она вами всегда занимается, даже если вы от нее далеко. В данном случае вы просто становитесь не субъектом политики, а объектом политики. То есть над вами действие происходит. Но даже в таком варианте, хорошо, вы вот исключили себя из политики, вас устраивает, что вы объект политики, а не субъект. Но неужели настолько человек себя не уважает, да, что он позволит, например, ну, то же самое, вот элементарная тупость. Ну, тупо бы смотрелась даже красная звезда, например, на реконструкции Наполеоники какой-нибудь. Ну, это просто не тот символ. Ребята, давайте быть исторически объективными. Если вы не, там, допустим, вы можете быть даже не марксистами, ленинцами, там, но вообще просто безучастными, ну, как минимум, безучастным к исторической объективности, ну, быть человек, мне кажется, просто не может. Не имеет права. Так можно дойти до того, что мы перестанем, допустим, объективно воспринимать законы физики, там, не знаю, химии. Но это чревато. Чревато тем, что мы просто вот, ну, заработаем премию Дарвина, в буквальном смысле слова.
Так это, к сожалению, происходит. Опять же, вот круглые сутки, ежедневно. Вот у нас недавно сносили чудо советской архитектуры, СКК. Угу. Там то же самое. Подрядчик этого самого демонтажа, который нанял субподрядчика, который нанял сам себе еще одного субподрядчика, который вообще к этому демонтажу никак, там полное несоблюдение техники безопасности вообще любой, просто потому что, во-первых, на ней можно сэкономить, а во-вторых, кто сказал, что законы физики – это объективная реальность? Это ваше мнение такое. Но в итоге парня угробили одного из рабочих. Когда крыша падала, он вот с этой крышей вместе это самое смайнал. Все, пожалуйста. Потому что кто-то игнорирует уже конкретные законы физики тоже. Они, видимо, совсем никак не работают, эти законы физики. Ну, нет, если вам нравится, исполняйте закон Ньютона, а я вот не буду. Ну, по крайней мере, в рамках своей фирмы. Я же за это плачу.
Ну да, и тогда закон исполнит тебя. Да.
А вот закон исполнит только не тебя, а нанятого пролетария.
Ну, может, и конкретного человека. Да? Он же объективен, он, да. Он над всеми, так сказать. Вот на этой оптимистической ноте предлагаю и закончить.
Спасибо, Максим.
Хотел бы отдельно передать большое спасибо за помощь в сборе вот этой информации Антону Подцепня. Это соредактор канала «Наперекор». То есть он подобрал этот материал, помог мне его осмыслить. Он практикующий у нас юрист из Уфы.
Я почуял прямо сразу.
Да. Не, в данном случае парень большой молодец, так что ему большой привет.
Спасибо огромное. Помощь, да. Не забывайте нас, и вы не забывайте. Будем трудиться.
Так,
счастливо.
До свидания.